стрелки часов можно остановить или передвинуть назад. Время – нет. Ряды ветеранов Великой Отечественной войны постепенно редеют, и их уже осталось мало. Среди стариков есть такие, которые лишь с палочкой могут передвигаться по своей квартире. И не только в силу возраста. Дают знать о себе старые фронтовые раны. Они болят, беспокоят, тело слабеет, но глаза многих ветеранов как будто не подвластны возрасту. Они кажутся молодыми, однако их задумчивый и несколько грустный взгляд часто обращен назад к своему прошлому. В них отражается огромная, непростая прожитая жизнь. Эти глаза видели подвиги и трусость, верность и предательство, страдания народа и многие ужасы самой кровопролитной войны века, Великой Отечественной. 1941 год. Светило теплое летнее солнце, весело щебетали птицы. Наступало время каникул и отпусков. Вот, казалось, пришло время, когда можно отдохнуть, набраться новых сил. Появляются самые разные планы, казалось, исполняй их только. Но все рухнуло. Война многих застала врасплох.
Само вот к объявлению войны произвело такое жуткое впечатление, я так оказалась почему-то дома одна.
Рассказывает Елена Васильевна Лисицына.
Сестры у меня в Ленинграде учились, мама ушла куда-то, а папа мобилизован тут был. Я одна металась, я не знала тут чего делать, куда, как, на улицу вышла, а тут школа и жили дом, людей-то нету. Это у меня день какой-то страшный такой, пока мама не пришла, да тут вот так разговаривали. Ну, война есть война. Сразу почувствовалась среди населения, где, кто, как, куда, не знаем.
В этот самый день Александр Федорович со своими одноклассниками возвращался из похода домой. Все были наполнены впечатлениями, побывали в живописных местах Уральских гор, спускались в глубокую шахту в Весиме.
Дошли до Тагила, и вдруг не можем, ну, имелось в виду, что мы последний участок похода завершим на автотранспорте. Нет, на дороге нет ничего. И вот мы снова, значит, пошли, решили пойти пешком, шли пешком, и все-таки на каком-то этапе нас подобрала вот такая машина, значит, когда оставалось уже километров, наверное, 15 до дома. Пришли и свалили все, значит, разошлись по домам и свалились, что мы встретимся, потом обсудим, что это такое. И вдруг узнаем, что в 4 часа собирается митинг на площади. Ну, там, знаете, перед майскими торжествами трибунка там, значит, трибуна, возвышение. И вот народ собрался и оповестили, что началась война. Я вот как девятиклассник, значит, узнал, что случилось страшное событие, война.
Анатолий Гольберг из Заречного на момент начала войны жил на Украине.
Вспоминает тот день, надо сказать, что это был вообще замечательный, солнечный, теплый день, особенно ну, вот в южной части, в Киеве жил тогда. Там вот погода не такая, как сейчас, тут у нас была. А накануне, в субботу, 21 июня, проходили везде выпускные вечера в школе. Со всего города выпускники приходили в парки над Днепром, в красивые там парки. Везде и все там собирались. Это было там несколько тысяч человек, все в белых кофточках, белых рубашках, темных юбках или брюках. Замечательное действие, у всех замечательное настроение. Хорошее было, веселое. Ну, и возвращались оттуда где-то уже в 2-3 часа ночи по домам и, конечно, укладывали спать. И утром, где-то часов 6, слышен сигнал тревоги над городом. Но в те времена, вообще-то, население все наше, и молодежь особенно, готовились к войне. Не к нападению на другие страны, а к защите своей страны. И очень часто были эти учения по противовоздушной обороне. Я помню, я вышел на балкон, перед домом там далеко было у нас. Видно очень, в ясном небе вдруг появляется штук 50-60 бомбардировщиков. Свои-то знали самолеты советские, а немецкие, конечно, не знали. Летели высоко. Ну, все думали, что это тоже все воздушная просто тревога идет. Но потом стали сомневаться, потому что что-то по ним стреляют, зенитки стреляют, разрывы громадное количество. То есть, и ни в один самолет не попадает. Ну, не так легко-то в самолет попасть, особенно в те времена, еще техника не такая была хорошая. Но долго это продолжалось, но стали сомневаться. Потом самолеты улетели, мы разошлись, и все это. И где-то уже в часов 8 утра стало известно еще неофициально, что уже началась война, что немцы напали, и что Киев, оказывается, бомбили уже в 5 часов утра. Но поскольку бомбили тогда только окраину, на окраине города там военный аэродром был, и никаких разрушений так и не удалось сделать. И в город самолеты не полетели, в центр сюда. Ну и только в 2 часа дня уже было по радио выступление председателя Совета Министров Молотова, который объявил о том, что началась война.
Непосредственную подготовку к нападению на Советский Союз Германия начала еще раньше, в 1940-м, план «Барбаросса». Вместе с европейскими союзниками она сосредоточила для нападений на СССР около 192 дивизий. Германия планировала против советского государства молниеносную войну «Блицкриг». Силы противника насчитывали 5,5 миллионов человек и огромное количество боевой техники. На тот момент это превышало возможности нашей армии. Советские войска не были полностью укомплектованы личным составом, танками, самолетами, зенитными средствами, автомобилями, инженерной техникой. Войска и командный состав имели невысокий уровень подготовки. Начался призыв не только военнообязанных, но и призывников, для которых проводилась специальная подготовка к службе.
Много было молодежи,
рассказывает Александр Федорович Буланычев.
Мы кололи там чучело штыком, значит, бросались в атаку. Запомнились какие советы. Надо голову в первую очередь окопать. Вот потом, если есть возможность, продолжать окоп, значит, дальше рыть. Надо уметь быстро бегать. Дыхание всегда во время бега, значит, не хватает. И особенно бежать надо тренироваться не на ровном месте, а в гору, не под гору, а в гору.
К концу 1941 года было мобилизовано свыше 14 миллионов человек. Среди них было много добровольцев. Благодаря самоотверженности советских воинов, стратегия фашистского блицкрига вскоре рухнула. В сводках войны перечисляются сухие сведения о боевых действиях советской армии. Но что стоит за ними?
Тяжелы все бы они были.
Рассказывает Анатолий Иванович Урусов.
Мы все на себе несли. У нас машин не было, минометы и так далее. Все на себе носили, снаряды и так далее, мины, все. Но всегда было такое настроение, что мы победим. Никогда не паниковал никто народ. Вот. И мы нигде не опозорились. Хорошо себя вели и удержали все победы.
Продолжает рассказ Федор Митрофанович Рыков.
Километр два в день пройдешь, не идешь, а на четвереньках лазишь. Если ты поднимешься, тебя уже не будет. Он тебя скосит быстро или разбомбят, или только матушка земля спасала. Чуть остановился там на сколько, сразу окоп надо, за 5 минут чтоб окоп окопал. Если ты не окопаешься, значит, ты гиблый человек уже. Но на Украине земля мягкая, там камней нет, ты там как песок, быстро окопаешься. Вот. Не так, что вот, окопаешься, лишь бы ты лег, чтобы тебя забрусили это. Ну и все, так пошло и пошло. Ну, основное хорошо, что было вот день воюешь, а жара, июль месяц, пить охота, а целый день в окопах ты выскочишь, там забьется вот пылью, пыли. Ты, только он ударил вот снаряд вот здесь, да? Ты перебегаешь в другого снаряда, где лунка. Если ты тут будешь рядом, он тебе, он расчет, этот же снаряд еще рядом, он хоть не попадет в этот лунку, но рядом все равно попадет. И вот ты бегаешь вот так вот. Дошли до Днепра, слава Богу. Подошли, она, матушка, 900 метров. Вот как Волга. Там уже некоторые дивизии уже воюют, уже перешли переправу. Как хотите, вот так, чтобы там были. Пушки ставили на подъемные мосты, ну и нас, нашего брата тоже так же. И по канату лошадей всех уплав. Вот некоторые за хвост поймаются, и туда сколько лошадей потопло там. Обозы были, все это... Все на лошадях живет. Он же бьет так, он же знает, где переправляются. И артиллерия его бьет. Бьет, то есть самолеты тут, как я же говорю это, он же знает, где переправа. Это же я рассказываю просто вот как игрушка. Столько наших туда ушло солдат.
Война – это время человеческих бед. Пожалуй, самая трагичная страница войны – блокада Ленинграда. 872 дня с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 годов. Фашисты уничтожали город, сбрасывая тысячи и тысячи бомб и снарядов. Но самое страшное – нависший над городом голод. С 13 ноября 1941 года рабочие и инженерно-технические работники получали по 300 граммов хлеба. Все остальные по 150. 20 ноября и этот скудный паёк пришлось урезать. Население стало получать самую низкую норму за все время блокады – 250 граммов на рабочую карточку и 125 граммов на все остальное. В Ленинграде начался голод. Эта цифра – 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам – навсегда останется одним из символов блокады. Однако для жителей осажденного города это была катастрофа. У большинства из них, не привыкших делать какие-то серьезные запасы, ничего, кроме этого куска хлеба, вперемешку с отрубями и жмыхом, не было. Но даже эти граммы удавалось получить не всегда. В городе резко возросло количество краж, убийств с целью завладения продуктовыми карточками. Начались налеты на хлебные фургоны и булочные, в пищу шло все. Первыми были съедены домашние животные. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых сохранились остатки клейстера. Чтобы заполнить пустые желудки, заглушить ни с чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали к различным способам изыскания пищи. Ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой. Из домашних аптечек выбирали все, что можно употребить в пищу. Касторку, вазелин, глицерин. Из столярного клея варили суп, студень. Ленинградцы говорили, наш любимый город превратился в свалку грязи и покойников.
Они были всегда во дворике.
Делится своими воспоминаниями Ася Геннадьевна Яркова.
Машины специальные приезжали во дворе. Вот там 2 дома, 3 дома. Если очень много, если немного, складывали в одно место. Детей немножко, ну как-то в свое вот так уголочек. Этих так... Ну, просили, чтобы вместе не разъединяли, там кто-то умер, если отец, там, или дети, или что-то, чтобы вместе кучкой хотя бы похоронили. Вот это вот такие были похороны. Даже кто-то, даже нас, вот на санках положат умершего, закутают там в чушку, там, ну, какие тряпочки хорошие были, уже завинчивали, простынь там, какие одеяльца, и везли. А знаете, как воды не было? Вот здесь у нас вот можно было набрать, а там не наберешь. Там они все перестреляли, там они все перевернули. Они без конца бомбили и везли, и перекрыли Финский там залив. Грязная все было, вода грязная. И мы за хорошей водой поставим какие-то там пузыречки, ведерочки, что было, наберем и везли домой.
Это было блокадной зимой. В 41-м далеком году. Это было с моею сестрою у могилы, которой стою. Звезды тускло мерцали на небе. Мы с надеждой смотрели на них и мечтала сестренка о хлебе и хотела остаться живым. Блокада, блокада, ты сердцем хранима, и память вечной печать. Но как я хочу возвратиться в ту зиму и крепко сестренку обнять.
Треск зениток на раненых крышах, метронома тревожный отсчет. И сейчас я как будто бы слышу, и опять и меня память влечет. В 41-й под черное небо мне ту зиму уже не забыть. Там просила сестреночка хлеб и немножко хотела пожить.
Блокада, блокада, ты сердцем хранима, хочу возвратиться в ту зиму и крепко сестренку обнять.
Это было блокадной зимой, плыл над городом серый рассвет. Петроградской мы шли стороною, и беда семенила во след, согревая дыханием ручонки, заглянув в отражение стекла, вдруг на снег опустилась сестренка, а подняться уже не смогла.
Блокада, блокада, ты сердцем храни. Возвратиться в ту зиму и крепко сестренку обнять. И крепко сестренку обнять.
Продолжение слушайте ровно через неделю в это же время.